уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 января, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Надо сказать, что сейчас вот довольно сложно понять, с чего начинать.
У вас в эфире была фраза «заглядывают за горизонт». Горизонт как-то так близко стал, что если ты ближайшие два часа прогнозируешь более-менее достоверно, ты уже эксперт.
Вот я как раз и хотел спросить, а что вот там за горизонтом хотя бы завтра?
Надеюсь, что суббота. Надеюсь, что все как-то обойдется. Но действительно, по сути, там лет 10 или 20 в России публичная политика, сказать так, поддавливалась. Я не думаю, что наступил ее какой-то колоссальный ренессанс, и мы увидим теперь, не знаю, там, парламентские дебаты вокруг министра культуры, будущего правительства и так далее. Но в целом вдруг неожиданно выяснилось, что все соскучились. То есть, смотря, не знаю, в американских сериалах про дебаты, про политику, про выборы, вдруг иногда возникает какое-то разочарование, почему такая скучная повестка здесь. Причем не только у критиков власти, но, собственно, и у многих носителей власти. Возникло ощущение, что по внутренней политике даже соскучился Владимир Путин, который, как казалось, уже в геополитике, так сказать, полностью и время от времени возвращается к нам для того, чтобы как-то найти слова какие-то поддержки. Оказалось, что всем интересно, всем любопытно, и скорость сменяющих друг друга событий опрокидывает одно другое, и скорость интерпретаций опрокидывает одно другое. Не знаю, вчера вечером появляется материал, что Медведев ушел из правительства в знак протеста против конституционной реформы, с которой он был не согласен. Сегодня в ответ запускается тема, что Путин встречался с Мишустиным еще за три дня, еще тогда, когда Медведев не знал ни про конституционную реформу, не мог иметь протестной позиции. То есть мы много нового узнаем, не всегда достоверного, но очень, очень детального про российские коридоры власти, чего, конечно, в обычной жизни не происходит.
С вашей точки зрения, это скорее похоже на что-то происходящее внезапно, когда одно событие не обязательно запланировано следует за предыдущим событием, или это действительно все продумано до мелочей?
Ну, конечно, настоящие какие-то большие события всегда происходят вдруг. Конечно же, сама по себе предложенная с Путиным схема конституционной реформы выглядит таким эскизом, экспромтом. То есть наверняка был какой-то проект. В то же время очевидно, что в том виде, в котором он Путиным был предъявлен, он содержит массу недоговоренностей, которые либо не успели думать, либо осознанно подвесили для того, чтобы посмотреть, как все отреагируют. По крайней мере, для большей части политического истеблишмента это, конечно, сюрприз. Это, конечно, такая импровизация. И убедить кого-то в том, что все по заранее подготовленному плану происходит, достаточно сложно. Слишком уж высокая динамика. Уже после того, как уходит в отставку Медведев, заявляется вдруг, что голосование какое-то по Конституции пройдет до 1 мая. Мы все ждали, что мы в ближайшие месяцы будем жить, когда повестка вся будет забита важной, хотя временами такой подчас, не без передозировок, тема юбилея 9 мая, выясняется, что тема вообще уходит на периферию. Тема социальной части послания Путина, крайне дорогостоящая, вообще уходит на периферию. Настолько события одно другое сменяют, не успевают. Я думаю, что зритель, даже ежедневно смотрящий новости, не успевает их запоминать.
Но, с другой стороны, смотрите, про изменения в Конституции можно было предположить, об этом много говорили. Угу. Но потом произошло что-то.
Ну, даже изменения в
Конституции... Вот это отставка правительства. Это же было точно неожиданная вещь.
Даже изменения в Конституцию, про них поговаривали, но, строго говоря, если Путин собирается уходить с поста президента в 2024 году, для чего это сделал за 4 года, для чего ты на 3 года ограничиваешь себе возможность уволить, назначить нового премьера, будущее правительство, тебе нужно согласовывать все в будущей Думе. Там возник вопрос, не возникает ли желание как-то ускорить. Поэтому в том, почему, собственно, послание, от которого не было уж таких политических ожиданий, и никто не создавал серьезных ожиданий по политическому блоку, это стало, конечно, сюрпризом. Дальше, конечно, правительство... Ну, ничто даже в тексте послания Путина не указывало на том, что выйдете все вон. А при этом ничто не мешает завтра назначить ровно то же правительство с новым премьером, как это было когда-то, когда кто стражилы помнят Фродкова меняли на Зубкова когда-то. А поэтому вообще одно событие внешне из другого не вытекает.
Смотрите, тогда, значит, итак, неожиданная отставка правительства. Потом неожиданно быстрое голосование по изменениям в Конституции, потому что с самого начала заговорили, по-моему, про сентябрь. Возможно. Теперь уже речь идет о том, что до конца этого года, во всяком случае в сегодняшних новостях, пока не названные источники говорят о возможности досрочных выборов депутатов Государственной Думы уже в 2020 году.
Да.
Что дальше?
Ну, дальше, наверное, я не... логично, хотя я скажу страшные вещи, не знаю, досрочные президентские выборы, да, а вот с точки зрения с той скорости, которую набирают, я не уверен.
То есть тогда, получается, картина закончится только объявлением досрочных выборов президента? Ну,
по-хорошему, конечно, это органичное завершение. Либо второй вариант – это целенаправленный фальстарт, когда всех игроков побуждают обозначить свои позиции. Кстати, я хочу на госсовет, я хочу на парламент, я хочу там туда-то, да. А дальше посмотреть, либо наказать самых ретивых и активных, либо, наоборот, их поощрить, как наиболее ищущих себе, готовых быть частью несущей государственной конструкции. То есть, если мы не видим какого-то ускорения динамики, то это попытка, конечно, спровоцировать фальстарт, на который, конечно же, российская элита в значительной степени не поведется. Они привыкли к тому, что их тестируют, они привыкли говорить всем, что мы не политики, мы чиновники, политик в стране один. Понятно, что это звучит достаточно странно, один политик на такую страну. Ну, есть такой ритуал, показывает, что нет, мы вот служим государству или там государю, кто как. Поэтому либо вот действительно ситуация подвешивает, ну, целенаправленно игроки дезориентируются. Опять же, возможно, вариант, при котором, хотя опять я домысливаю отчасти, да, что отставка правительства – это способ немножко дезориентировать всех, не побуждать их не залезать в конституционную реформу, как когда-то, когда увольняли Вродкова за 3 месяца до выдвижения Медведева в преемники, было ощущение, что это способ всех отвлечь от интимного вопроса о выборе преемника, потому что все думают, останется ли мой министр, останется ли там мои какие-то там, руководители, игроки, все ли поменяется, и, естественно, вы думаете о настоящем, а не эскизе будущей властной конструкции.
Вот, пожалуйста, прямо сейчас в эту минуту 437-й пишет, но разве отставка правительства не камуфлирует более важные события для страны, которыми, с точки зрения Михаила, который это написал, можно считать конституционную реформу?
Ну, события одно другое перебивают. Понятно, что мы теперь видим, что отставка правительства – это такая часть замысла. Но, казалось бы, Медведева все эти годы держит премьера, в том числе для того, чтобы в случае снижения рейтинга, сказать, им пожертвовать, получить какой-то, сказать, импульс поддержки лоялистами, которые любят Путина, но которым вот что-то Медведеве не нравилось, они его недолюбливали, таких людей немало, и получить какой-то имиджевый эффект. Этот имиджевый эффект тоже съелся, по сути, отставка Медведева вряд ли принесет какие-то мощные тактические голоса в пользу власти.
Но смотрите, ведь это может принести дополнительные голоса, я не знаю, как это, самому Медведеву. Потому что какое-то время он проведет на другом посту.
Ну, да, он получает возможность там, взять паузу и подправить правительство, перестает быть аллергеном. Отчасти даже «Единая Россия», вне зависимости с Медведевым или без, огонь отводится. Но Медведев же хочет внутренне понимать, что даже если мы пообещали, что он потом вернется, он же понимает, что цена этих обещаний, механизма гарантирующего эти обещания нет. Да, Медведев по-прежнему человек, который все время пожертвовал и карьерой, и репутацией ради Владимира Путина. И такой масштаб самопожертвования демонстрировали очень немногие даже среди статусного окружения Путина, но гарантий нет, сколько там его одновременно пристраивают в Верховный суд, в Конституционный суд.
А теперь вице-президента и, возможно, будущие президенты.
Ну, вице-президент — такая должность, которая там в России в СССР исторически не сложилась, карьеры Геннадия Инаева, Александра Рудского. Все-таки трудно, так сказать, преподавать в университетах управления как такой образец успешной подъема по ступенькам до вершины. Да, конечно, интересно, не появится ли в условиях конституционной комиссии, где крайне много людей, и всегда можно сослаться, что мы на такой креатив, мы не можем установить, не знаю, положение о том, что заместитель представитель Совета Безопасности исполняет обязанности президента в случае форс-мажора, да, психологически это важно. С другой стороны, ну, то есть Медведев тоже был на качелях, сначала днем его списали все, когда появился Мишустин в среду, стало ясно, что Мишустин не преемник, вроде как Медведева акции снова выросли, ну, конечно же, ну, даже психологически любому человеку, который до конца не знает замыслов в отношении себя, проведения, это, конечно, деморализует.
С вашей точки зрения, мы наблюдали на этой неделе все-таки прекращение существования тандема или, наоборот, его продолжение сохранения?
Ну, был ли тандем все вот эти... сколько 8 лет, там про это, так сказать, можно спорить. Я думаю, что после 2014 года, когда там вся российская элита, не жаждавшая, в общем, присоединения Крыма, прямо скажем, оказалась, застали ее врасплох, о тандеме было говорить сложно. Сам Медведев, долгожитель, самый долгий премьер в истории современной России, думаю, отчетливо понимал, что чем правительство менее субъектно, чем оно менее самостоятельно, тем больше, дольше будет его выживание на посту представителя правительства, несмотря на всю ту критику, которая всегда шла в адрес Медведева извне и изнутри в отношении менеджерских качеств его на посту премьера. Поэтому, наверное, тандема в последнее время не было. Сейчас интересная ситуация в том, что Путин показал, смотрите, прекрасные вот России будущего, будут несколько статусных позиций. Там президента, премьера, представители Госдумы, представители Госсовета, лидера там партии или фронта, кого-то, кто объединит там две эти должности каких-то, да. А какая из этих должностей будет самая главная, я вам не скажу. То есть довольно интересная конструкция, ну, не знаю, если разжигать, можно вспомнить, не знаю, конструкцию, которая появилась в середине 50-х годов после ухода Иосифа Сталина, но тогда Сталин не остался, Путин в этой конструкции остается, но появляется такое там триумвират, или там можно вспоминать дальнейшие латинские цифры для как красивых терминов, поэтому из конструкции, предложенной Путиным, не ясно, кто главнее, собственно, премьер тот же, да, это человек, который, собственно, всех назначает, или человек, который по любому вопросу ходит в парламент и спрашивает совета. Или он одновременно возглавляет партию, этот парламент держит там, да, президент. А все эти консультации по силовикам – это декорации или нет? Если президента, наверное, ослаблять... В нынешней конструкции, вернее, чем рискованно обрисовано, что премьер – начальник гражданской власти, президент – начальник силовой власти. В условиях современной России легко представить, кто победит. Мы так или иначе в последние годы видим, ну, существенное снижение политической гражданской службы. Для того, чтобы президента, наверное, еще больше занулить, можно, не знаю, отменить прямые президентские выборы. Тогда президент становится, конечно, фигурой более слабой, менее легитимной. Я отчасти, ну, пытаюсь вам логику событий пересказать. С одной стороны, казалось бы, Путин в среду реанимирует Российскую Конституцию, документ, который в последние годы становился все более декларативным, все более, так сказать, вступавшим в противоречие с реальными практиками по многим статьям. А потом оказывается, что все-таки не референдум, а какой-то такой странный формат населения, опроса населения, не знаю, близкий к памятным совсем старожилам, всенародному обсуждению Брежневской конституции 1977 года. То есть, казалось бы, референдум, он показывает, я ввел изменения, никакой новый президент росчерком пера или за 5 минут эти изменения не отнимет. Потребуется процедура, которая займет там полгода и которую можно торпедировать. Если говорить о легитимности голосования по новой конституции, конечно, его легитимность существенно ниже, чем референдума, слово довольно популярного у населения. Вспомните, сколько было сторон референдума, не состоявшегося по пенсионной реформе.
Скажите, Мишустин, с вашей точки зрения, что это за кандидатура?
Ну, понятно, что это человек, которого, в общем, не государственные служащие до позавчерашнего дня на улицах не узнавали. Понятно, что, как в фильмах Вуди Аллена, бывают персонажи, которые вот просыпаются знаменитыми. Вроде бы карьера его достаточно логична, если посмотреть уже первые комментарии, такие комплиментарные, непонятно, как раньше мы жили без Мишустина, на посту премьера, какой он замечательный менеджер и так далее. Мишустин действительно человек, умеющий не притягивать антирейтинг, возглавляя налоговую службу, он скорее сделал ее службу с человеческим лицом, был создан аналог МФЦ о налоговых органах, и там те слушатели, кто там подает хотя бы ежегодно декларацию предпринимательскую, видят, что, как правило, это не очень много головной боли, по крайней мере, для тех же индивидуальных предпринимателей, ведь массового сегодня слоя в России, да, и сократил там подразделения, которые занимались выездными проверками, соответствующие эстетикой и атрибутикой. При этом понятно, что если назначение, не знаю, Михаила Бабича или там Игоря Сечина выглядело как некий такой крайне жесткий поворот курса в такую сторону, ну, как бы усиление государства вот такого и, наверное, не расцвета бизнеса, то все-таки, ну, Мишустин генетически, ну, отчасти кудринский, да, и назначение Мишустина произошло на следующий день после встречи Владимира Путина и Алексея Кудрина. И идеологически он такой более сложен, более синтетичен. В то же время, конечно, это не политический тяжеловес, человек, не входивший в топ-30 влиятельных российских политиков до недавнего времени, и трудно себе представить, что у него страсти обуревают его стать человеком номер 2 или номер 1, хотя карьерно играл в хоккей, что-то еще все делал правильно и как будто бы к этому шел.
Так, скажите, нужно ли ожидать появления каких-то неожиданных, с вашей точки зрения, появления неожиданных фигур в новом составе правительства и вообще, насколько это правительство будет новым?
Ну, примеры разные есть. Вот были примеры, когда менялся премьер, правительство не менялось вовсе. Понимаете, исторически мы рассматриваем смены в правительстве, как когда уберут самых непопулярных. Когда, не знаю, был Михаил Зурабов, там, отчасти Герман Греев, ну, а с оговорками там Андрей Фурсенко или потом Дмитрий Ливанов, я бы не сказал, что сегодня в правительстве масса узнаваемых людей. Есть Татьяна Голикова, есть Вероника Скворцова, министр здравоохранения, да, про которую в последнее время много говорилось, но эта компания носила отчасти искусственный характер, лоббистский, да. Есть, не знаю, Виталий Мутко, которого много троллили за работу в спортивном мире, но в новых сферах, которыми он занимается, похоже, он прижился и дает достаточно компетентное интервью, особенно не подвергается критике и, возможно, нашел себя. А большую часть членов правительства, я думаю, рядовой гражданин, в общем, не узнает. Ни по фамилии, ни в лицо, поэтому, ну, не знаю, есть там Владимир Мединский, там, это очень условно узнаваемая персона. А так, конечно же, многие члены кабинета делали вид, что их нет, что они не политики, особенно в телевизоре не светились, и такого мощного антирейтинга, сопоставимого с тем же, не знаю, антирейтингом Медведева, а у них, я думаю, нет.
Появление неких вице-премьеров при таком премьере, как это уже бывало прежде, можно ожидать?
Ну, вице-премьеры будут.
Нет. Ну, мы же понимаем, что вице-премьеры типа, к примеру, Медведева и Иванова.
Ну, не знаю, вот в Белом доме там ждут Андрея Белоусова, хотя его ждали и в 2018 году, и такая была конкуренция, кто придет, Кудрин или Белоусов, в итоге пришел Силуанов, так обнулили обе кандидатуры. Наверное, такое возможно, с другой стороны... Понимаете, опять есть парадокс. В среду утром нам сказали, нас ждет будущий сильный премьер, усиленный премьер. А вечером назначают ослабленного премьера. Да? В будущем вас ждет сильный премьер, а сейчас политически более слабый. В этом тоже есть парадокс. Конечно же, возникает у истеблишмента вопрос, хватит ли Мишустину политического веса для того, чтобы те же колоссальные расходные обязательства, которые на себя берет государство, ну, чтобы нужно взять эти обязательства, надо деньги у кого-то отнять. Во-первых, хватит ли ресурса для того, чтобы перераспределить те бюджетные потоки, которые уже запланированы? Сможет ли он избежать воздействия ключевых лоббистских групп на решение расходных решений? Потому что политического веса, конечно, у него не очень много. Есть опыт, есть неплохой бэкграунд. Иногда этого достаточно, иногда можно подпасть под любую серьезную кампанию дискредитации себя. Поэтому не очень понятно, может ли быть там сильный вице-премьер при относительно ослабленном премьере. Да? Те же Медведев и Иванов были вице-премьерами при Михаиле Фродкове, человеке тоже, в общем-то, быстро ушедшем с горизонта и забытым. Такие примеры были. Но, наверное, пока я не вижу ожиданий того, что ну, вот, придут к такому замечательному Мишустину, который теперь наше все, придут какие-то настоящие вице-премьеры, вот, которые будут всем рулить, а Мишустин будет там Фродковым.
Про то, что с утра одно, а к вечеру выясняется, как кажется, другое. Про предложение с реформой Конституции. Очень многие обращают внимание на то, что, с одной стороны, было, по сути, предложено что-то поменять в первой и второй главах Конституции, а потом было сказано, что ровно в первой и второй главах менять ничего не будут. Так будут или не будут?
Слушайте, ну, если как бы искать подводные камни и пытаться разбираться, где оговорки, а где манипуляции, да, та же слова Путина о том, что он имеет позицию относительно ограничения президентских сроков двумя, ведь Путин сказал фразу очень двусмысленную, то ли он против двух сроков подряд, запрета двух сроков подряд, то ли вообще против любых запретов и правь сколько хочешь, хотя, конечно, послание выглядело как прелюдия ухода рано или поздно с поста президента. Думаю, что сейчас тот случай, когда все просто начали Конституцию читать, потому что последние годы, повторюсь, Конституция не была актом прямого действия, да и сейчас таковым, в общем-то, не является на сегодня. И понятно, что любой закон, любая Конституция работает тогда, когда она симметрична общественным реалиям, социальным, экономическим и так далее. А так это будет, как вот, не знаю, были какие-то декреты о трибуналах, которые только что отменили. Декрет 17-го года действовали до сих пор. Ну, понятно, что трибуналов никаких последние годы, таким в понимании времени гражданской войны, их все-таки не было. Поэтому сейчас все обнаружили для себя Конституцию, и, думаю, сейчас смотрят, где подвох, есть ли подвох вокруг Конституционной комиссии, возможно ли, что они добавят что-то еще. Там был слух о том, что право Думы на самороспуск достаточно такое странное решение, как право человека на самоубийство, да, наверное, человек имеет такое право, но глупо прописывать его в основном законе. То есть все ждут, что еще, по ходу, докидают ли в качестве конституционных изменений, возможно ли какие-то сюрпризы по той же блоку прав человека и так далее. Но видите, понятно, что критики смотрят послание президента, политическая его часть, так и на просвет. Например, слова Путина о бесплатном интернете. Не означают ли они, что появятся бесплатные пакеты, в которые будет входить, не знаю, госуслуги, Яндекс, ВКонтакте и так далее, и не будет входить, соответственно, зарубежные сайты, YouTube и все остальное. Нет ли здесь там подвоха, что часть населения, по крайней мере, окажется отрезана от того интернета, как свободного пространства в нашем сегодняшнем современном понимании. Подвохи ищут всегда. Это вполне естественная работа политиков, подвохи закладывать и искать.
Стоит ли искать подвох, с вашей точки зрения, в самом составе рабочей группы?
Ну, состав декоративный.
Понятно, вот, что есть многие аппарат. Обратили внимание на то, что это, в общем, как в советское время выбирали от доярок, от колхозников, от рабочих и от разных регионов.
Это тоже отдельно. Да, поэтому, конечно же, будет аппарат, который будет это писать. Будут люди, которые будут присутствовать медийно и говорить, вот мы вписали, мы будем, теперь социальные права людям гарантированы по-настоящему, хотя значительная часть изменений, которые предложены, существуют в сегодняшнем, и так сегодня в документах, просто не в Конституции. Поэтому это, конечно, некоторый медийный фон, на который всегда можно сослаться, как на народное творчество, если возникает желание что-то докреативить. А писать, конечно, будет аппарат.
Понятно, но дальше же возникает следующая история. Эта рабочая группа что-то сделает, потом это будет принято, потом это будет... А, да, кстати, они ведь должны будут разработать саму систему голосования.
Нет, ну слушайте, как я понимаю, по сегодняшним ожиданиям голосование ждет 28 апреля. Или, по крайней мере, до 1 мая.
До 1 мая.
Какая там разработка системы? Слушайте, ну, никто не готов. Все-таки
аппарат системы не готовилась. То есть так быстро реально разработать какую-то новую, необычную систему?
Нет, не получится. Ну, конечно, мы увидим какой-то креатив, какие-то экспромты, там вопрос в том, в какой степени это покажется людям там ярким событием. Потому что, конечно же, трудно будет агитировать против конституционных изменений, потому что любой самый критически настроенный к власти человек, ему скажут, неужели ты против сокращения суперполномочий президента? В общем-то, все за. Есть некоторая усталость.
Тогда вопрос, у нас минута до новостей, как раз в связи с тем, что может ли это оказаться протестным голосованием в принципе?
Они против чего особенно протестовать-то там, да, против индекса будет одно голосование, то есть не будет голосования по всем статьям.
Да,
против индексации пенсии, против сокращения полномочий президента, ну, в крайнем случае, если люди не поддержат, можно сказать, вот видите, мы получили мандат, существующая система хороша, не надо ее расшатывать.
Сейчас я вам просто попытаюсь найти кто-то из наших слушателей даже эту формулировку конституционный переворот. Ну, то есть, что, мол, дескать, люди будут смотреть на все в целом и используют эту возможность как возможность проголосовать в качестве протеста.
Ну, для того, чтобы протест был сильный, у людей должна быть очень большая вера, что до этого мы жили по Конституции, дальше будем жить. Люди все-таки исходят из того, что, скорее, власть сама себе Конституцию пишет.
И потому они будут голосовать по смыслу.
Но она для них не священна, поэтому отчасти все равно.
Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем программу «Умные парни». 17 января, пятница. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог Михаил Виноградов. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. И вот 437-й Михаил или 777-й, он сложно подписывается, пишет, смотрите, возвращаясь к началу, было послание, во время которого было сказано, что придется тратить много денег. И потом берется премьер с психологией налоговика, который эффективно собирал налоги. Сможет ли он эффективно тратить? Это не может быть проблемой?
Ну, технически, конечно, может. Технически, конечно, это иногда разная психология, там, да, не случайно, на многих компаниях, не знаю, одним занимается бухгалтерия, другим занимаются клиентские менеджеры, да. Поэтому, наверное, плюс человека, что он отличает там миллионы от миллиардов, там триллионы от миллиардов, это тоже не всем дано, да. Человек, который, ну, имеет некое представление о том, как работают игроки крупные в бизнесе, с другой стороны, каждый раз, ведь это уже было, когда опять Виктор Зубков стал премьер-министром, и все говорили, он руководил Росфинмониторингом, и он реально знает, как устроена страна, он знает все проводки. То есть не то, что Росфинмониторинг – это структура, которая отчасти создавалась, чтобы закрыться, ну, сказать, там, ФАТФ, организации, которая борется с отмыванием, смотрите, мы создали структуру, занимающуюся борьбой с отмыванием, на момент 2007 года структуру достаточно декоративную. Вот. А вдруг обнаружили, что это структура, которая знает реально, как работают все компании. Налоговики все-таки, они, да, они имеют представление о реальных расходах, но все равно они зато заточены, конечно, прежде всего под объем собираемых средств. Поэтому, наверное, Мишустин в состоянии поискать дополнительно деньги, хотя, опять же, там, на другой стороне идут разговоры там, об ужесточении давления на там, домохозяйство, там, самозанятых людей, которые сегодня находятся в серой зоне, что вроде бы логично, но не очень популярно, да, потому что, по сути, это как раз атака на бедных и беднейших. Да. Так или иначе, люди со средними доходами за последние годы, в общем, научились их легализовывать.
Это вот вообще отдельная история, ведь это вы сейчас цитируете Мишустина, который вчера в Государственной Думе, мы не слышали, но депутаты Государственной Думы говорят, что он сказал, что будет введен контроль, по сути, за каждым домохозяйством, причем в течение ближайших 2 лет, для того, чтобы помочь каждому. Вот насколько общество готово к подобного рода контролю?
Ну, понимаете, безусловно, есть двусмысленность. Безусловно, эту меру трудно назвать популярной для значительной части людей. С другой стороны, понимаете, общество тоже не особенно иногда дифференцирует. Я читал сегодня критические отзывы на те же демографические инициативы Путина. Если вам раньше все полагалось за после рождения 2-го ребенка, то сейчас, по сути, основной блок материнского капитала вы получаете после появления 1-го, а за 2-е там, ну, условно, довольно небольшая доплата. И, по мнению критиков, например, это побуждает семьи скорее рождать одного ребенка, которого они и так будут рожать, потому что один ребенок обязательная программа там, у большинства семей, что скорее снижается мотивация для рождения 2-го ребенка. Есть ли логика в этой критике демографов? Наверное, есть. Но общество в целом...
Деньги-то получит каждый.
Нет, но все равно там и первый ребенок стоит дороже 2-го, как я понимаю, по новой схеме. Но общество восприняло вполне позитивно как бы эту идею как поощрение демографии в условиях грядущего демографического провала, который ожидается.
Вообще вот эта вот история с довольно серьезными тратами, которые, конечно, не столь заметны для бюджета государства в целом, но будут, видимо, заметны для каждой конкретной семьи. Так вот, там ведь и материнский капитал, который вырастет, и дополнительные пособия, и все остальное. Это будет замечено с вашей точки зрения?
Ну, опять же, какая-то часть населения, безусловно, заметит. Если мы посмотрим на критику, которая раздается, ее тоже интересно анализировать, У нас получается что? У нас получается, что и по итогам пенсионной реформы, и по итогам послания в наиболее таком сложном положении оказались люди там 40+ и 50+. Здесь своих детей они уже родили, рожать больше не собираются, и по большому счету бенефициарами всех этих мер они не являются, потому что о людях среднего возраста и старшего поколения в послании президента в этом году ну, мало что говорилось, по сути.
Критики говорят, что пенсии в Конституции.
Здорово быть молодым там, да. Ну, понимаете, опять, отлично, да, но человек мысль ближайшая к горизонтам ближайших лет, и в Конституцию, наверное, залезают достаточно редко. Поэтому общество, ну, готово позитивно относиться и особенно не рефлексировать по инициативе, в том числе, вокруг которых есть возможно, двойное дно, как вот бесплатный интернет. Но, наверное, по-разному. Но в целом, конечно же, каким образом не совсем придавить бедных и беднейших, пытаясь вывести всех в белую, да, это довольно серьезный вопрос. Тем более, что все-таки у людей, ну, обеспеченных средне или высоко, гораздо больше возможностей минимизировать и оптимизировать налоги. Они больше умеют, больше знают, легче регистрируются в качестве нескольких компаний там, или несколько даже индивидуальных предпринимателей. Чем человек, сказать, беднее, тем ему труднее прятать, если ну, нет прямого потока кэша, который можно спрятать от всевидящего ока Михаила Мишустина. Да? Поэтому, конечно, существует проблема, чтобы бедные и беднейшие при всей риторике о том, что вы наше все, не почувствовали себя дискриминируемыми.
Это будет благосклонно воспринято населением?
Ну, наверное, по-разному. Вот андроповская борьба с нарушителями трудовой дисциплины и облавы там в банях, кинотеатрах, как были восприняты населением? Крайне по-разному, да? Были энтузиасты мстительные, да, и было недоумение, в принципе, таких обычных, средних, рациональных людей в связи с тем, что в их жизнь полезли чьими-то грязными руками.
Средние рациональные. В 2019, в 2020-м, я прошу прощения.
Ну, все будут надеяться, что их это не коснется.
А, как вы считаете, пишет 235-й, это изменение, попытка опять изменить ситуацию, ничего не меняя, и оставаться во власти?
Ну, желание оставаться во власти, оно очевидно, да, и более того, и страх уходить из власти, он тоже вполне очевиден на фоне там разноречивых примеров, которые есть на постсоветском пространстве лидеров, уходивших от власти. Не всем так везло, как, не знаю, бывшим украинским президентам, которых, по большому счету, никто не трогает, даже эмигрирующих. Нежелание уходить есть. Сюрприз в том, что есть готовность там первых лиц в большей степени заниматься внутренней проблематикой, а не, разрываться между Сирией и Ливии, и Белоруссии, да, это некоторый сюрприз. В то же время, конечно же, у значительной части элиты, людей информированных, ну, есть ощущение такой некой безысходности того, что все, что не делаешь, все равно либо не получается, либо никто не оценит. Это нормальное человеческое свойство.
Как это связано с тем, что происходит сейчас в Казахстане? Это казахстанская модель?
Мне не кажется, что в России так глубоко изучали казахстанскую модель, и в России до конца понятно, чем там все кончится. Потому что кто-то говорит, смотрите, в Казахстане все искрит. С другой стороны, там, глядя издалека, ну, мы не видим, что в Казахстане происходит, не знаю, какой-то совсем ад. Похоже, что они как-то расселись, может быть, не окончательно, но сравнительно спокойно. В целом, как раз в территории, в странах, где ждали, что транзит будет идти сложно, в Туркмении, в Узбекистане, он проходил, сказать, не без интриг, но достаточно легко. В какой-нибудь более умеренной там, Армении или Киргизии, наоборот, сказать, каждый следующий президент оказывается там под следствием, иногда под арестом. Опыт постсоветский крайне разноречив.
А по поводу Белоруссии, это как-то связано с тем, что произошло между Россией и Белоруссией?
Вообще говоря, послание проходило, и, собственно, ожидание вот, социальных инициатив, которые, к пропаганде которых было готово все на старте послания, да, ну, было некоторое понимание, что возвращение к внутренней повестке происходит на фоне ну, трех внешнеполитических, ну, неудач, скажем так, да, союз Белоруссии, урегулирование в Ливии, ну, с Ираном как-то все странно вышло, Иран как-то не захотел быть там главным борцом с однополярным миром неожиданно для себя в январе. Тот факт, что Белоруссия не упомянута, и сам факт, что запущена некая конституционная реформа, конечно, значительно снижает вероятность создания единого государства России и Белоруссии, тем более, что мы видим, что Лукашенко больше не хочет создавать, больше степени не хочет создавать единое государство, нежели российская власть хочет. Да? Мотивация Лукашенко выше. К тому же, в общем, многие в России чиновники, управленцы понимают, что Белоруссия в нынешнем виде обходится России дешевле, чем она будет обходиться в качестве субъекта Российской Федерации. Поэтому интенсивность новостей по Белоруссии снижается. По-прежнему все непросто с тарифами на прокачку энергоносителей. Сегодня опять прошли, источники говорили, что ничего с Белоруссией не решено, и давление происходит, возможно, какая-то игра и вокруг следующих президентских выборов в Беларуси. Но, похоже, вот тот ажиотаж «бросим все и задружимся с Белоруссией», который был еще в декабре буквально, накануне Нового года, этот ажиотаж как-то растворился, и в послании там про ООН сказано, там, а про Белоруссию нет.
Еще один вопрос, возвращаясь уже к предложениям изменений в Конституции. Вот эта история с тем, что кандидат в президенты должен проживать на территории Российской Федерации не менее 25 лет. Это можно как-то объяснить?
Рационально сложно. Не, ну можно, например, предположить, что это против Лукашенко.
Ой.
А почему нет? Он же попадает под эти ограничения. Потому что против Ходорковского, но, прямо скажем, Ходорковский не выглядит убедительным оппозиционером, там, если сравнить Ходорковского и Навального. Ходорковский явно слабее, несмотря на многообразие проектов, которые он пытался из своего далека запустить. Поэтому какой-то очевидной мишени здесь нет. Это скорее отражение некой тревожности, страхов, наверное. Если, может быть, мы, конечно, чего-то не знаем, вид на жительство имеет какой-то там страшный человек и оппозиционер, или внутренний оппозиционер, вот. Но, понимаете, кроме большинства же других ограничений, вроде двойного гражданства, вида на жительство для ключевых чиновничьих постов, оно и так существует последние годы, и говорить о том, что в зале сидела половина людей с двумя паспортами, достаточно сложно, потому что эти ограничения в свое время побудили часть людей не идти там, в Государственную Думу, не торопиться на госслужбу, и, говорю, многие из ограничений уже существовали, просто предполагается повысить их статус. Но, в принципе, такого рационального противника, под которого, ну, как когда-то под Навального переверстывали запрет на участие в выборах судимым, да, такого очевидного противника в данном случае не просматривается.
Так, может быть, это не ситуативное, а именно рациональное ограничение, которое правильно было бы вводить?
Ну, слушайте, там ей возникают коллизии. Возникает коллизия вообще с правом граждан на свободу передвижения. Возникает коллизия, а кем считать жителей Крыма, которых Россия считает жителями России, но юридически, даже если... исходя из того, что Крым – это Россия, получается, что сказать, немалую часть жизни они провели, имея паспорта другого государства. То есть возникает много нюансов и неопределенностей, которые создают безусловно, ну, ставят под сомнение равное избирательное право. Есть свои коллизии, но, повторяюсь, на фоне всего многообразия инициатив, которая была по изменению Конституции, это, может быть, инициатива самая громкая, но пока не выглядит самой важной.
Хорошо, с вашей точки зрения, а какая из инициатив выглядит самой важной?
Ну, опять же, на фоне того, что прошло по факту оставки правительства и ускорения голосования до 28 апреля, детали уже вторичны. Важно, что вообще происходит какое-то беспрецедентное наращивание политической динамики. Возможно, временное, возможно, все однажды остановится. Но, в общем, мы давно не жили в условиях такой динамики. И готовность самой власти к ней, сказать, готовность внутренняя ежедневно создавать повестку и каким-то образом ее продвигать, ну, не очевидно, да, будет здорово, если такая повестка есть, но все-таки система относительно расслабленно существовала, не создавая особенной повестки и не придавая значения вот этим всем деталям публичных дискуссий.
Я почему-то Скорпион вспоминаю с песней «Wind of Change», потому что тут один за другим, 235-й вот уже раз пять, наверное, прислал сообщение, у нас опять началась эпоха перемен. А теперь Виталий из Филии пишет, это, то есть, перестройка 2.0.
Ну, слушайте, кончили десятые годы. Скажем, когда кончились нулевые, в 2012 году или в 2014, можно спорить с уходом возвращения Путина или с Крымом, там про это можно спорить, кончились десятые годы. Не очень понятно, начались ли 20-е или это такая сильная переходная схема.
7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Два коротких вопроса. Вот, Михаил Юрьевич, как вы думаете, во всей этой политической мозаике какая-то роль Волошина просматривается, которого там потихоньку куда-то в экспертный орган пристроили? И второй вопрос. Вот по официальной версии все это делается ради счастья народа. А вот то, что создается, пытаются создать систему власти такую к 2024 году, чтобы не пришел претендент к власти, который в чем-то не согласен с политикой Путина. Такой цели нет?
Смотрите, что касается Александра Волошина, я был в манеже на выступлении Владимира Путина, естественно, в кулуарах общался, обсуждал с разными людьми, в том числе с близкими к Александру Волошину, и когда я спрашивал, не работали это Волошина, они сказали, что не похоже, потому что Волошина был чуть-чуть другой подход. Я, наверное, прямо ответил на ваш вопрос. Является целью власти счастья народа, да? Любой власти есть главная цель – это удержание власти. Остальные цели побочно иногда удается достигать, но главная цель не может забываться, хотя, наверное, кто-то из слушателей про это расстроится. Что касается несогласных, ну, наверное, внутри элиты нет никого полностью согласных со всеми аспектами, со всеми действиями Путина за всю историю. У каждого есть свое мнение, они люди информированы.
Слушайте, когда вы говорите, внутри элиты нет людей полностью согласных, тогда как
ну, это... Кому,
нет, подождите,
кому
голосование нравится, не видели, 383, 40, сколько там, 41?
Ну, понимаете, в чем дело? Это же не был такой анекдот в советское время, демократический централизм, да, это когда каждый по отдельности против, а все вместе за. Ну, все ли хотят союза с Белоруссией? Сомневаюсь. Все ли хотят войны с Америкой? Ну, сомневаюсь. Все ли считают, что судьба России решается в Сирии? Ну, и слушатели не все, и истеблишмент не все. Это совершенно очевидно. Поэтому вполне естественно, что у любого высокопоставленного чиновника есть свои взгляды на массу вопросов. У них может опыт отличаться от того, что был у Владимира Путина. Поэтому так или иначе, абсолютного клона Владимира Путина, который с ним полностью согласен, наверное, в природе не существует.
Я тогда попытаюсь переформулировать или выделить тот смысл, который, как мне кажется, тоже был в вопросе Сергея Алексеевича. Не слишком, ну, то есть нет ли опасности в том, что у нас окажется не самый сильный президент.
Ну, мы его пока его ослабляем этими изменениями.
Вот, и да. Не опасно ли это? Ну, значит, сильный лидер не сможет прийти на этот пост.
Ну, слушайте, это эксперимент, потому что у суперпрезидентской республики в России есть масса достоинств и масса издержек. И хороша ли суперпрезидентская республика, сейчас про это стало можно обсуждать, тема такая вполне себе запрещенная. Вопрос скорее в том, насколько вся эта управленческая система, которая в любом случае будет существовать, не будет работать только на себя в условиях какой-то внешнего такого символической большой значимой фигуры, с которой нужно соотноситься и в которой верит, в чистоту которого верят граждане. Это интрига. Это вопросы. И, конечно, часть государственников, людей, которые вот верят в то, что государство должно быть сильное, испытали дискомфорт от того, что, оказывается, президент не обязательно номер один в обозначенной схеме. Это эксперимент интересный, не лишний, но смелый.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый день, Вадим, Подмосковье. Я вот у Михаила хочу спросить, а вот в связи с такими политическими пертурбациями вообще грозит ли что-нибудь окружению Путина, вот, кооперативу «Озеро», многочисленным примазавшимся миллиардерам, вот этим чиновникам госкорпораций и всем вот этим, свите, в общем, я мягко скажу. Спасибо.
Спасибо.
Ну, в условиях того, когда значительная часть высших чиновников сегодня чувствует себя неуверенно, а тот, кого слушатель называет свитой, сегодня такие оплоты стабильности. Их не коснулся ставка правительства, на их положение никак не влияет, поэтому прямой связи нет. Если, конечно, условно свита увлекается в раздел пирога, ее подталкивают к борьбе за конструкцию будущей власти, там, да, и допуская возможность там, подстав и провокаций, конечно, риск того, что они начнут друг друга подставлять и вылетать время от времени из политики, как это было, не знаю, с Владимиром Якуниным когда-то, да, такие риски, конечно, обостряются. Но тактически сама по себе смена правительства, я думаю, принципиально сложившийся в России такой социально-экономический уклад не меняет.
7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот то, что сейчас происходит, это ведь удивительно. Вы в самом начале говорили, что в послании было мало внешней политики. То, что
обошлось.
Теперь... Вот. Как это будет влиять на внешнюю политику России?
Понимаете, прямого влияния нет. Вопрос в чем? Безусловно, заявив подобного рода масштабные инициативы с такой скоростью, Путин, по сути, подписывается на то, чтобы уделять гораздо больше времени внутренней политике, чем это было последние там, лет пять. Вопрос. Казалось, что, собственно, Путину это уже неинтересно, что история делается где-то вот там, на Ближнем Востоке, там, Дальнем Востоке, вот, но не здесь. Потому что если Путин обозначает принципиальное изменение правил игры и такую возможность, обнуляет вес значительного количества участников и после этого снова самоустраняется и уходит в геополитику, конечно, возникают довольно серьезные политические риски.
Если он уходит из геополитики?
Ну, то есть ему придется, безусловно, меньше времени вот, в ближайшие месяцы тратить на геополитику. Вопрос в том, готов ли к этому Владимир Путин, потому что казалось, что все-таки там ему комфортно, ему искренне кажется, что это есть главное, к тому же результаты деятельности во внешней политике традиционно более труднее измеряемы, более размыты, и любые итоги можно предъявлять как победы.
Тут спрашивают, можно ли ожидать, что в результате работы рабочей группы по возможному изменению Конституции появятся какие-то еще более серьезные изменения этой Конституции, и вообще считаете ли вы то, что предлагается... серьезным изменением Конституции?
Ну, опять, многие формулировки требуют уточнений. Давайте, сказано, что в Конституции будет Госсовет, да? А у кого Госсовет отнимает полномочия? Чтобы получить какой-то статус, нужно кого-то отнять. У кого-то, у парламента, у правительства, у президента. То есть некоторые моменты нуждаются в уточнении для того, чтобы ответить на ваш вопрос, насколько серьезны и масштабны эти изменения. Мы уже говорили, сам состав рабочей группы настолько пестрый и недееспособен, что их, от их имени можно дополнять конституционные инициативы чем угодно. Есть ли такой замысел, такая интрига, или по ходу пути может, сказать, собака подрастать, да? Ну, некий вопрос. Ну, конечно же, показывая степень представительности конституционной этой группы, можно предъявлять что-то еще.
7373948, слушаем вас.
Добрый вечер. Вот мы видим, что господин Мишустин причесал малый бизнес, всех посадил на онлайн-кассы, те, кто, скажем так, скромно зарабатывает. А те, кто рядом с Путиным, Владимиром Владимировичем, и миллиарды вот эти вот проходят, нефтяные компании. Каким образом вот господин Мишустин мог бы это все проконтролировать?
А вы думаете, там контроля нет?
Ну, я думаю, что не совсем.
И это вот же государственные корпорации.
Вот по поводу Конституции тоже. Недра не принадлежат как бы народу, они закреплены за корпорациями. Я думаю, что все идет к тому, что денег становится все меньше,
а
их надо...
Подождите, а где в Конституции недра закреплены не за народом, а за корпорацией?
Ну, почитайте вот в последней версии. Вот в Конституции Сахарова там четко прописано.
А вы читали Конституцию? Хорошо, Михаил Виноградов, прошу вас.
Я пока не вижу, чтобы перед Михаилом Мишустиным была поставлена задача воздействия на тот самый крупнейший бизнес, о котором говорит слушатель. Если такая задача будет поставлена, можно спорить, реализуема ли она, возможно ли ее реализовать, но я не думаю, что это будет приоритетом.
Приоритет, но вот эта история про недра, которые не принадлежат народу, и надо обязательно записать это в Конституции.
Ну, то есть слово «народ» — это, вообще-то говоря, абстракция.
Ну, там вообще-то в Конституции это уже записано, если
нет, что. Ну, опять же, Конституция последние годы, в общем, была таким декларативным документом, нежели актом прямого действия, и вряд ли она радикально свое положение изменит. Поэтому, ну, написано в Конституции, источником власти написано «народ». Но слово «народ», оно очень размытое в сословном обществе.
Не, ну там же ведь среди предложений Путина записать в Конституции, что надо индексировать пенсию, записать в Конституции насчет заработной платы и ее размеров минимальных. А это что-то поменяет?
Нет, это символическая вещь, позволяющая, так сказать, приподнять такой социальный статус голосования и для какой-то части населения создать дополнительный мотив прийти куда-то там, да, или в онлайн, или в офлайн, мы не знаем, и проголосовать, сказать, что они за.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, Жванецкого вспоминает 235-й, тяжело менять, ничего не меняя, но мы будем. Это можно так характеризовать?
Ну, слушайте, вот внутри... настоящей политической жизни, не там партии, вот этих всех парламентов, а внутри той политической борьбы, которая, так сказать, всегда идет, меняется очень много. Главное содержание российской политики все-таки довольно серьезно меняется. Отразится ли это принципиально на отношения гражданина и власти, да, не знаю, инструменты гражданского контроля, ну, не очевидно, да, это такое возможно, но не гарантированно. А, конечно, именно политические изменения, когда стоимость всех игроков снизилась, и все пытаются проектировать в будущем не уронить свои акции, а, возможно, повысить, конечно, это очень серьезная и непривычная для последних лет динамика.
И вот у нас последние минуты. Виталий из Филей спрашивает, вот парламент. Мы привыкли, да, Дума не место для дискуссии, бешеный принтер, он вспоминает такие определения для Думы. А теперь говорят, парламенту дают увеличенные полномочия. А он готов к этому?
Ну, Есть сценарий, что парламент — это место для дискуссии, есть сценарий, что все равно у парламента есть центр управления, который находится за стенами парламента, где-то в исполнительной власти или там в партии, что менее вероятно, и ничего особо не поменяется. Содержание предложения Владимира Путина допускает вариант оба сценария.
Но само по себе увеличение полномочий не приводит к тому, что игрок становится более серьезным?
Ну, большого общественного запроса на рост значимости парламента в России все-таки нет. К депутатской деятельности последние лет 30 принято относиться с иронией и такой пренебрежением.
Михаил Виноградов, политолог, руководитель Фонда петербургской политики. Это была программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.